Ах, это! Она сухо хмыкнула. Возможно, вас это удивит, но у меня много других, более важных дел. Да-да, даже у меня, с моей дурацкой и несерьезной работой. Нет особого желания предавать детей, с которыми я когда-то работала. Кем бы эти дети ни стали теперь? Вашего имени, мистер Миндрейк, от меня никто не узнает. А теперь мне пора. Я на работу опаздываю. Она повернулась и зашагала прочь. Миндрейк закусил губу. Он испытывал гнев, смешанный с отчаянием. «Вы меня неправильно поняли!» — крикнул он ей вслед. «Я не затем сюда пришел, чтобы хвастаться перед вами. Я просто тогда так и не смог поблагодарить вас». Госпожа Лютьенс остановилась, оглянулась через плечо. На ее лице уже не было гнева. «Да нет, кажется, я вас понимаю», — сказала она. «И мне приятно это знать. Но вы ошибаетесь, мистер Миндрейк. Этот мальчик был мне благодарен, а вы уже не тот мальчик. Вы не можете говорить от его имени. У нас с вами нет ничего общего. Я хотел сказать, что знаю, как вы пытались меня спасти, и...» «Да», — сказала она, — «и, к сожалению, не спасла. До свидания, мистер Миндрейк». И торопливо пошла прочь, шурша сырой листвой. Бартимеус. Всего несколько часов, и снова вызов. Именно то, чего мне не хватало в жизни. Конечно, каждый день, проведенный без рабства, потрачен впустую. А как же иначе? Так-так, посмотрим. Сперва Мендрейк, потом девушка. Кто же будет на этот раз? После того, как я увидел в Пентакле напротив Китти, я предполагал, что на этот раз передо мной окажется почтальон. Но нет, увы. Это снова был мой драгоценный хозяин, с лицом мрачнее тучи, и в руке он держал копье с серебряным острием. Ну что ж, на его очевидные намерения я тут же отреагировал подобающим образом. Я заставил свою бедную измученную сущность принять впечатляющий облик львиноглавого воителя, наподобие тех, какие сражались в египетских войнах. Кожаный панцирь, юбка из бронзовых пластин, глаза, сверкающие подобно хрусталю, клыки, торчащие из черных десен. Отлично. Я предупреждающе вскинул лапу. Даже не думай, малый. Мне нужны ответы, Бартимеус. Правдивые ответы. А если нет, видишь это копье, я вгоню его тебе в глотку, прежде чем со мной будет покончено. Слова так и сыпались с его искривленных губ. Глаза у него были выпучены, как у рыбы. Похоже, он был несколько расстроен. «Ты? Да ты остриат не найдешь, пока на него не сядешь!» Голос мой был мягок, точно бархат. «Ты смотри поосторожнее, я и сам не безоружен!» Из моей мягкой лапы выскочил наружу коготь, искривленный точно полумесяц. Я лениво повертел его, чтобы он блеснул на свету. Волшебник мерзко усмехнулся. «Это ведь все пыль в глаза, верно? 2 дня тому назад ты и говорить-то не мог, не то что противостоять нападению. Держу пари, что если я сейчас пырну тебе этим копьем, тебе придется плохо. И обратить его против меня ты тоже не сможешь». «Ты так уверен?» Львица вытянулась во весь рост. Уши с кисточками уперлись в потолок. «Это всего лишь громкие слова, чужестранец. Попробуй, докажи это на деле». Он злобно рявкнул и сделал неуклюжий выпад копьем. Львица увернулась и попыталась вцепиться в древко когтями. Зрелище было жалкое. Оба мы промахнулись на добрую милю. «И это ты называешь ударом?» — насмешливо спросил лев, перепрыгивая с ноги на ногу. «Ты прям как слепой воробей, пытающийся клюнуть червяка». «Ну, ты был не лучше». Волшебник расхаживал по своему пентаклю из стороны в сторону, пригибался, подпрыгивал, тыкал копьем во все стороны. При этом он сопел, задыхался и демонстрировал ловкость, свойственную человеку, за которого даже мясо режут слуги. «Эй, — окликнул я. — Я тут, впереди.